наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы опять на волнах моего радиоблога. Что ж такое радиоблог? Это такой новый формат, который я придумал, как мне кажется, потому что я нигде его раньше не слышал, что, не знаю, может, он существует где-то еще, но я его изобрел сам. И это часовая передача, в которой я озвучиваю публикации, размещенные мной в социальных сетях, мои посты и комментарии к ним, наиболее интересные, наиболее мне понравившиеся. Мне помогают своими звонкими голосами рассветить эти комментарии мои помощники. Сегодня со мной это Анастасия. Настя, привет.
Всем привет.
И Александр. Привет, Саш.
Здравствуйте.
Которые сделают эфир менее монотонным. Так вот, с чего я хочу сегодня начать. Первая тема у меня такая. Это коты. Как и ожидалось, наш домашний питомец наконец-то получил имя, которое заслужил своим поведением. Так как всеми остальными его именами и титулами мы практически не пользуемся, он откликается нынче лишь на обращение, которое слышит чаще всего. И чё? А все дело в том, что наш котяра каждое свое движение дополняет звуковым сопровождением. По моим ощущениям, он вообще не молчит ни минуты, причем даже когда спит. То ли он что-то рассказывает, то ли доказывает, то ли жалуется на свою усато-волосатую жизнь, вот только мне по незнанию его языка сие абсолютно неведомо. Как показывает практика, в диалог с ним вступать не рекомендуется, уж спорить дело абсолютно безнадежное, потому что последнее слово всегда остается за ним. Откуда в нем созрело убеждение, что без его мнения мы не можем обойтись, я тоже не знаю, но могу утверждать однозначно. Если бы по велению судьбы наш Ичо оказался не в нашем скромном жилище, а попал во всемирно известное кошачье шоу Юрия Куклачева, то имел бы какое-нибудь звонкое цирковое прозвище и выходил на сцену исключительно в качестве конферансье. Вы знаете, тема котов самая популярная в интернете. Фотографий котов больше, чем фотографии кино или эстрадных звезд. И у меня огромная коллекция этих фотографий, и я котов правда очень люблю. Илья Мазуренко пишет.
У нас был кот, которого мы называли Валенок. Это из-за шерсти, которая у него была серая и плотная, под стать валенку. Так вот, он падал как подкошенный от удовольствия, когда к нему обращались с нежностью в голосе.
Наш тоже любит поваляться и позы строить, тоже очень потешные. Светлана Буровцева пишет.
Я вижу, ваш кот вам очень дорог, поэтому советую присмотреться повнимательнее. А вдруг он и правда жалуется?
Ну, не знаю, но не может жаловаться целый день. Игорь Салов.
У нас множество было друзей наших меньших. Иностранных имен, правда, мы им не давали. Как-то все обычно, по-старому. Барсики, Муси и так далее. По виду все похожие, но индивидуально, конечно, разные. Одни трудяги и охотники, другие лентяи и трусы. Одно объединяло. Все любили пожрать.
Вот тут странная у нас ситуация происходит. Мы любим своих котов и, конечно, их вкусно кормим. Но вот наш доктор, врач, который смотрит наших котов уже много лет, он говорит, что надо кормить кота нелюбимой едой. Для чего это делается? Для того, чтобы кота не разнесло. И мы вот боремся с ним. Он все время просит то, что ему нравится, не хочет есть. И выкомуривает и настаивает. Иногда сутками просто не подходит к лотку. А почему? Потому что вот идет такая вот война с ним. Мы с женой как-то распределили обязанности по уходу за котом с первого дня его пребывания в нашем доме. Жена его кормит, я за ним убираю. И вот я начинаю периодически замечать, что он смотрит на нас по-разному. На жену с обожанием и неподдельной любовью, а на меня снисходительно немного свысока. Только надо, ребят, не надо мне говорить про мнительность. Сами посудите, если жена ложится на диван, этот гаденыш пристраивается рядом. А если я, то он всегда оказывается на диванной спинке надо мной. Вот такое наблюдение. Любовь Фатьянова пишет.
Наш тоже разговорчивый, и мне кажется, что мы его понимаем. Я где-то читала, что коты способны различать до 50 слов.
Вы знаете, люди странные существа. Я часто слышу это утверждение «моя кошка все понимает». Оно встречается, мне кажется, даже чаще, чем выражение «добрый вечер». Однако люди удивляются, почему при таком уровне интеллекта, кроме мяуканья, и от кошки ничего не удается добиться. Сколько с ними не занимайся, с этими кошками. Я много раз слышал сетование на то, что домашние питомцы никак не могут сделать следующий маленький шаг в развитии, вот заговорить. Но позвольте, вот Homo sapiens, ребят, мы же умнее, вот мы сокрушаемся, ну что ты все мяу да мяу. А ведь в отличие от усатых-волосатых, у нас есть целая академия наук и куча приборов, помогающих в лингвистических исследованиях. Наш интеллект не сравним с кошачьим. Почему же за долгие годы общения с царапачами мы не научились говорить на их языке? Но если они понимают все, а мы ничего, да кто из нас умнее? Риторический вопрос, не кажется? Аина Камура пишет.
Если сиамский, то они, да, очень разговорчивые бывают. У нас тоже много было разных, а вот одного называли Осипов в честь нашего друга. У него был такой же басовитый голос. Кстати, друг назвал кота крестником.
Интересные взаимоотношения. Наталья Волвенко.
У нас тоже не кот, а птица-говорун. Причем в первый год после приюта молчал как рыба. Думали, не мой. Потом заговорил, потом все больше. Теперь «Да заткнись ты уже, скотинка!» Что характерно, кошку этому не так давно тоже научил. У второй теперь имя «Заходи уж, не ори».
Разные имена бывают. Константин Березкин пишет.
А наша кошка за два угробленных свитера и одно одеяло заслужила имя Моль. А ведь была когда-то красавицей Василисой.
Ну, ребят, ну что там одеяло и свитера? Да мне с диванами приходилось расставаться. Шторы или занавески – это вообще как само собой. Причем не имеет значения, сколько специальных когтеточек имеется в доме. А вот идеальной кошки на свете нет и быть не может. Как кошатник с 20-летним стажем могу утверждать, все зависит от характера и индивидуальных особенностей конкретного питомца. Я видел злобных персов и ласковых сиамцев, толстых охотников и стройных кастратов. Я знаю людей, которые страдают приступами астмы и прекрасно уживаются с пушистыми сибиряками. И знаю здоровяков, которые исходят соплями от присутствия самых гипоаллергенных голых сфинксов. Кошка – это всегда лотерея. Мы, кстати, устроили себе лотерею, первую сами. Жена купила первого котенка в переходе. Оказался перс, и мы взяли ему второго перса, кошечку, чтобы ему не было скучно. Надо столько мозгов было иметь. Потом они называли котятами, потом проблему, мы не знали, куда девать. Во-вторых, котов этих надо было чесать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот надо было сначала ознакомиться как-то, подумать. Ну, вот стукнуло, торкнуло. Ба, все, берем. Ольга С. пишет.
Коты бывают разговорчивыми, только если хозяева имеют привычку с ними беседовать. Сначала просто откликаются, а уже потом сами начинают сообщать о всех своих намерениях, поступках и состояниях души.
Я не пытался разобраться в состоянии его души. И вообще, я не знаю, у них душа какая-то своя собственная, кошачья. Животные, в частности кошки, очень быстро выстраивают в себя в голове структуру семьи. Вот наш кот знает о нас все. Кто главный, кто не главный, кого стоит побаиваться, чьи приказания можно игнорировать. Он знает, когда его собираются чесать, когда ему хотят стричь когти, слышит поднимающийся лифт и мяукает, если мы спим слишком долго. Он знает, что нам не очень нравится его любимое развлечение – сбрасывать с подоконников горшки с цветами и раскручивать рулоны туалетной бумаги. Но знает также, где и сколько времени необходимо прятаться, чтобы не получить тапком по жопе. По поводу еды у него сложились какие-то особенные отношения с моей женой. Они оживленно общаются на непонятном мне диалекте, и ни разу он даже не попытался получить что-то от меня. Зато он всегда приходит проконтролировать мои манипуляции с его лотком и внимательнейшим образом наблюдает за просеиванием песка и убиранием в полиэтиленовый пакет его подарков. Хотя, мне кажется, ему до сих пор не удалось понять, зачем я все это коллекционирую.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот что привлекло мое внимание в связи с Днем знаний в Рамблере. Дизайнер Кира Пластинина заявила о банкротстве. Ее компания влезла в долги, которые на данный момент составляют 500 миллионов рублей. Напомним, известный бренд в 2007 году создал отец девушки, бизнесмен Сергей Пластинин, чтобы занять каким-нибудь делом свою дочь. По его словам, он потратил на раскрутку фирмы 100 миллионов долларов. Я сразу представил себе, как это было тогда, 9 лет назад. Девушка приходит к отцу и говорит: «Пап, я хочу заняться модельным бизнесом. Купи мне какую-нибудь компанию». А он ей: «Да тебе 15 лет. Может, продолжишь обучение после школы?» А она ему: «Да не хочу я учиться, хочу одежду придумывать и по подиуму ходить». Он ей: «Ну и сколько тебе надо?» Она после секундного замешательства: «Да где-то 100 миллионов долларов». Он так облегченно: «Фу! Ну что ж ты сразу-то не сказала, что это пустяковый вопрос? Я уж хотел тебе какой-нибудь университет покупать. На, дочка, тебе 100 миллионов долларов, рисуй свои шпильки и шляпки». Ну или что-нибудь в этом роде. Вы знаете, тема, как оказалось, народу близка, и люди знают о ней достаточно много. Вот что написал мне Кирилл Базаров.
«Если бы была такая возможность, я бы тоже бы не смог дочери отказать. Вот только если бы увидел, что у нее есть творческий потенциал».
Я не знаю, что такое творческий потенциал у человека в 15 лет. Тем более серьезное, наверное, дело все-таки она затеяла. Яна Малиновская.
Это не одежда, это какой-то кошмар фиолетовый. Прохожу регулярно мимо и каждый раз не понимаю, как вот это выживает.
Странно, но вообще мнения разные. Мнения разбежались очень сильно. Алексей Резвый.
А я продискутировал несколько лет назад именно на тему этой чувихи. Предрек отсутствие какой-либо перспективы. Увы.
Я не знаю в этом, мало что понимаю, и что-то предрекать не смог бы, потому что просто не в курсе. Елена Михайлова.
Объективно говоря, мне очень жаль. Мы с дочерью очень любили ее магазин. Действительно, много симпатичной и небанальной одежды.
Разные мнения, ребят, честное слово. Николай Пятков.
Ну а что вы хотели, если китайские и вьетнамские белошвейки, которые девушку отшивали, теперь живут богаче ее покупателей? Все потихоньку и закрывается.
Наталья Колесникова пишет.
Пустая была затея. Куром насмех. Тоже мне дизайнер. В 15 лет. Вещи видела и щупала. Дрянь. Предрекаемый был конец. Однозначно.
Владимир Винакмин комментирует.
Во всех этих бизнесах наблюдается одна и та же схема. Сначала привлекаются творческие люди, способные организовать процесс с нуля, а когда дело начинает приносить дивиденды, эти люди отодвигаются как мешающие получению прибыли, и их места отдают послушным исполнителям, готовым работать в системе «упал, отжался».
Ну, видимо, знает человек тему. Лариса Губова.
Причина банкротства одна. Не было профессионалов, которые смогли бы организовать этот бизнес. Кира там вообще ни при чем, взяли только ее имя. А папа думал, что шить одежду это так же просто, как разливать помои в бутылке.
Ну не знаю, там что-то помои что ли, я что-то не в курсе. Марат Абушев.
Там был серьезный подход к бизнесу. Рекламная кампания основывалась на том, что это самый молодой дизайнер, и в ее магазины шли покупатели. Но потом она перестала быть самым молодым, и все сникло.
Может быть, Наталья Горохова пишет.
В Российской Федерации, где нет своей легкой и текстильной промышленности, не может быть и своего модельного бизнеса. Или надо на Западе пробиваться. Но там таких умников пруд пруди.
Алексей Федяров.
Главный вопрос – кто банкротит? Есть обращение взысканий на объекты залогов, ответственность поручителей, субсидарная ответственность руководителя, плюс оспаривание сделок в период, предшествовавший банкротству. Короче, все не так просто.
Согласен. Оксана Моисеева.
Кира была главным дизайнером. Ни директорством, ни тем более финансами она никогда не занималась. Я пишу сейчас как бывший работник этой конторы.
Должна знать, конечно. Дмитрий Карасев.
Жизнь, она такая. Есть у нас хорошие дизайнеры, но у них нет первоначального капитала. А те, у кого он есть, за крайне редким исключением, бездарности.
Ольга Хоффман комментирует.
А мне жаль. Не могу сказать, что это была суперодежда, но в своем ценовом сегменте она отличалась от остальных. Были уникальные модели. Единственный минус – это неправильный крой, из-за чего трикотаж форму держал только до первой стирки.
Ну ничего себе минус. Этот минус, по-моему, перечеркивает все плюсы, как мне кажется. Андрей Грапис пишет.
А может и вправду надо было какой-нибудь институт закончить? Ну там строгановку, например, или текстильный, чтобы потом научить платье форму держать после стирки. Глядишь, и банкротства бы не было.
Не знаю, не знаю. Попробуем обратиться к профессионалам.
Ну, вы же знаете, мои дорогие радиослушатели, что когда у меня вопрос какой-то возникает серьезный, в котором я не очень понимаю, я всегда звоню профессионалам и, как правило, выбираю лучших. Сегодня мы связались с дизайнером, художником в области моды Егором Зайцевым. Егор, ты с нами?
Да, да, добрый день.
Привет. Ага. Ну что, ты познакомился с моей заметкой, с комментариями моих диванных аналитиков со всей страны. Вот как, по-твоему, ты же все-таки тоже общаешься с людьми. Имеют люди представление о твоей профессия высокой моде вообще в стране, как думаешь?
Ну, понимаешь, как и о политике, о моде и об искусстве, все считают себя суперзнатоками. Вот. Но, конечно, мир моды – это очень волшебный и очень недосягаемый мир для обывателя. Вот. А судя по комментариям, я увидел, что здесь, даже несмотря на комментарии там, сотрудников бывших Киры Пластининой, в основном какое-то идет озлобление, осуждение и, ну, немножко как-то вот не по-христиански, понимаешь? Вот, поэтому здесь говорить как бы о том, что народ разбирается, не разбирается, мне кажется, ну, немножко вот не в ту сторону как бы обсуждение пошло.
Я тебе скажу почему, потому что здесь вопрос денег. Как только касается денег, у народа сразу моментально включаются собственные счетчики. Вот я не прошу тебя оценивать качество работы Пластинина и вообще твоих коллег, а я о другом. Вот банкротство в мире высокой моды, вот то, что сейчас произошло, это частое дело или нечто из ряда вон выходящее?
Мир высокой моды, он как бы по умолчанию построен так, что он не может обанкротиться. Понимаешь, все дома, как бы крупнейшие марки, французские, итальянские, американские, они входят в большие концерны, где основной бизнес, ну, не столько как бы фэшн-индустрии, не столько продажи готовых изделий, сколько одежды, сколько парфюмерии, косметика, плюс кораблестроение, нефть и так далее, то есть вот эти как бы длинные большие деньги, они финансируют дома. И в случае банкротства, оно могут быть только у домов, которые именно принадлежат какой-то отдельной семье, и вот как было там с Кристианом Лукруа, допустим, да, или еще какие-то старые марки, которые вот именно не входят в синдикаты, и у них риск банкротства большой. Вот, но то, что произошло у нас, это, конечно, чисто российский, скажем так, феномен, вот, и он требует как бы, ну, отдельного рассмотрения, отдельного рассуждения. То есть на Западе такие вопросы как бы, ну, не прошли бы, понимаешь?
Так Пластинина – это наш феномен, да, получается, по-твоему?
Да, это чисто российский вариант вкачивания, ну, определенных крупных сумм как бы в проект. Я не буду говорить семейный, семейный, вот. И, ну, как бы так, ну, не натворожденные дети, это тоже не очень хорошо говорить, но, ну, надуманные, высосанные, явно не из пальца, судя по масштабу.
Понятно. А скажи мне, пожалуйста, вот там фигурируют опять же суммы, раз уж мы зашли, зашел разговор у нас о деньгах. 100 миллионов, которые, по словам отца Киры, были истрачены на раскрутку бренда. Это реальная сумма? Или, может, она занижена или завышена? Ну, как бы вот действительно стоит раскрутить бренд примерно столько?
Понимаешь, судя по тому, что магазинная сеть появились и в Америке, и огромные занимали пространство в наших больших супермаркетах, торговых центрах, это вполне как бы реальная сумма, может быть, она даже и занижена. А то, что, насколько я знаю, как бы проблема банкротства была в том, что долго не платились аренды.
Понятно. Это аренда съела, да?
А получается, да. Либо, если брать как бы западный вариант такого мирового развития, да, то есть, может быть, папа захочет, может, он специально делает это банкротство, чтобы выставить марку там на IPO, продать там акции и так далее. То есть, это может быть и такой коммерческий ход, учитывая как бы его огромный опыт работы в Вимбельдане и в других, ну, смежных как бы плоскостях.
Тогда такой вопрос. Вот так вот любой человек может с большими деньгами, там, заработав где-то их, ворваться в этот ваш клуб, в закрытый клуб, или это не закрытый клуб все-таки, мир высокой моды?
Нет, это безумно закрытое элитарное как бы общество, где входят там, условно говоря, лучшие дизайнеры, лучшие маркетологи, лучшие продюсеры, лучшие как бы специалисты в области там модельного бизнеса и строительства, и парфюмеры в первую очередь. Вот. Но на самом деле, имея деньги, туда можно войти, как и везде. То есть такой вариант.
И что, примут, что ли?
Не примут.
Как тогда как войти, если не примут?
Нет, ты будешь там существовать, понимаешь, ты можешь. Вот у нас таких вариантов много. Допустим, мой папа, он как Гагарин, как бы ворвался в мир моды европейской, там в 64-м году, и до сих пор как бы там, да. А потом были проекты финансовые. Тоже талантливые ребята и девчата, как вот Валентин Видашкин, сейчас Ульяна Сергеенко, там, Ахмадуллина и так далее. Вот. Это люди, которые, ну, имея талант, но имея большие финансовые вложения, они смогли как бы о себе заявить, смогли. Если у тебя есть деньги, ты можешь поехать на Лондонскую неделю моды, на Парижскую, показаться, там, привлечь внимание.
Могут и принять, получается, да?
Ну, могут. Вот папу мы его приняли.
Ну, здорово. Скажи, раз приняли, значит, ты входишь вот в эту вот всю систему. Получается, тебе и твоему агентству, в частности, хватает денег на все, что задумается? Или ты, скажем, нашел бы, что улучшить в работе, будь у тебя дополнительное финансирование?
О, если бы было дополнительное финансирование, куча есть вариантов, которые можно улучшить. Пускать деньги как бы вот, но, ну, по существу, да, их тратить не на пафос. Ну, вот я, допустим, если бы был Кирой Пластининой, и меня папа там вложил бы в меня деньги, я бы не стал выезжать в Америку, в Европу, это уже перебор, да, но я бы знал, как оптимизировать и поднять свой бизнес здесь, в России. То есть деньги, конечно, очень нужны, без инвестиций, в принципе, дом не существует. Главная ошибка, мне кажется, бренда, то, что они пошли как бы за бугор, но не обратили внимания на косметику и парфюмерию. Это основная прибыль модных домов во всем мире.
Понятно. Скажи, тогда получается, короче, были какие-то конкретные ошибки, которые видны профессионалу? Так понимаю, да?
Да, мне тоже предлагали сотрудничать с этим брендом, вести мастер-классы с сотрудниками об истории моды современной и так далее, вот, но там что-то не срослось у нас со временем. Вот. А по идее, ошибки, ну смотри, Пластинин взял всю команду маркетологов из Имбельдана, да, йогуртников. Я считал, что на том этапе, что это здорово, что это люди свежие от моды, со свежими мозгами, но в итоге вот они все-таки, ну, что-то пошло не так, как мы видим.
Ладно, случилось и случилось. Теперь смотри, вот наши люди все понимают, что это какая-то вот такая праздник, сплошной отдых. Ты вообще давно отдыхал? Скажем, вот где ты провел лето где-нибудь? На каком берегу?
Юрий, именно это лето перед вторым классом моей дочки младшей я провел в Москве с больной ногой, с компьютером, с эскизами. Вот. А так я, вот до ее рождения я, наверное, лет 14 не был в отпуске. То, что у нас как бы лето самая страда вот в нашем доме моды, потому что это, ну, отсутствие людей, отсутствие продаж, нужно что-то делать. Вот. И если предыдущие там лет 5 мне удавалось выбраться недельку на две, либо в Крым, в район Казантипа, либо, допустим, в Сочи к знакомым, там, где нам представлялось сказки, то это было за счастье. Но вот именно это лето, как можно вообще от работы куда-то уезжать там больше, чем там, не знаю, неделю на 3 дня? Я это не понимаю просто.
Спасибо. Великолепное завершение нашего с тобой разговора. Спасибо тебе огромное. Буду обращаться, если что. Ладно, пока. Дорогой, давай, пока. С нами был дизайнер, художник в области моды Егор Зайцев.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Мы благополучно миновали экватор. И вот какую тему я хочу вам предложить. Позавчера я написал несколько строк о Казахстане, в котором провел свое детство и юность. Так вот, комментаторы рубятся до сих пор. Конечно, большую часть бедлячьего мата и прямых оскорблений пришлось удалить, но и того, что осталось, достаточно, чтобы констатировать. Какая-то часть соседней страны заболела Майданом, а это очень тревожный симптом. До этого я считал казахов самыми дружелюбными и уравновешенными из бывших друзей по Союзу. Сегодня некоторые из них несут какую-то чушь про казахский голодомор, устроенный русской сволочью Джугашвили, и обещают дать отпор российской армии, которая якобы собирается на них напасть сразу после совместных учений. Да, я сказал, что государство кочевникам прошлого было ни к чему. Ведь оно только мешало свободно перемещаться по большим территориям. Так что не так. Разве в состоянии государства быть хоть чем-нибудь полезным кочевнику? Она, конечно, может ввести дополнительные налоги на содержание госслужащих и посадить таможенных нахлебников на бесполезных границах. Но зачем кочевникам эта лишняя головная боль? Да, я сказал, что древние казахи не строили монументальных жилищ, а придумали легкое изящное чудо – юрту, которую можно за час разобрать, погрузить на лошадь, перевезти и за пару часов собрать снова. Так что не так. Зачем городить огород, таскать валуны, лепить кирпичи, ползать по крыше, крепя черепицу, если можно за 2 часа поселиться рядом с отарой в теплом и уютном доме? А то, что они не ставили каменных коробок и не возводили безликих пирамид, говорит лишь о бережном отношении к природе. Тот, кто видел, как солнце играет на ледниках Заилийского Алатау, никогда не будет со щенячьим восторгом смотреть на изделия из кирпича или бетона. Да, я сказал, что казахи испокон веку отличались миролюбием и трепетным отношением к человеческой жизни. Что не так? Они никому не подчинялись и уходили от внешней угрозы, но у них не было и комплекса раба. Также никто не слышал о казахских работорговцах. Никогда соседи не боялись кровожадных казахских завоевателей, иначе бы в эпосе киргизов, узбеков или китайцев об этом что-нибудь досохранилось. Некто Талант Бодбаев мне позавчера написал: «Ага, 300 лет под нашим игом сидели, а у вас, оказывается, не было, у нас не было и войск и границ. Под каким таким вашим игом, ребят? А голову подключать не пробовали, милейший?» Согласно легенде, Чингисхан был монголом. По материнской линии у него водились буряты, но о казахских корнях чингизидов нигде не сказано. По той же легенде, монголы покорили татар, приобщили их к своему войску, откуда и пошло название «монголо-татары». Но все равно главенство монголов никто не оспаривает. В дальнейшем, как рассказывает нам та же легенда, подобным образом к империи были присоединены огромные территории, в том числе и населенные казахскими племенами, которые все по той же легенде с удовольствием легли под монголов. Я ничего не перепутал? Жаксы. А теперь скажите мне, господа, потомки великих завоевателей, как монголы вами управляли, при помощи каких монгольских команд? Ведь смешно предполагать, что, покоряя казахов, монголы учили их язык. Победители должны отдавать приказы на своем языке, а не на языке побежденных, это же аксиома. Скажем, российские казаки после взятия Парижа в 814-м стояли там всего лишь 2 месяца, а Франция до сих пор называет заведение быстрого питания «бистро». Быстро научили. Однако нет в казахском языке командных монгольских слов, как и в татарском, кстати. Так, может быть, казахам не стоит говорить «мы», когда речь заходит о Золотой Орде? Не лучше ли предположить, что в средние века казахи предпочитали заниматься делом, а не скакать по далеким городам и весям под чужими знаменами? Не надо считать своих предков глупыми или генетически склонными к подчинению, они этого не заслужили. Когда Путин процитировал Назарбаева, сказав, что ранее на этих территориях не было государства в современном понимании, он имел в виду только то, что сказал, и ничего более. Когда-то Казахская ССР была в составе Союза одной из равных, причем ни в чем не ущемляемых и не причастяемых. При развале СССР не возникло никаких эксцессов и приязаний, пожали руки и разошлись. За 23 года независимости казахи создали самостоятельное, многонациональное, уверенное в себе государство, и это тоже очевидный факт. Я вот уже 40 лет живу в России, исколесил всю страну и ни разу не слышал от россиян, а казахов ни одного плохого слова. Тогда с какого перепуга сегодня десятки казахов вдруг озлобились и, по примеру некоторых ущербных майданутых, украинцев стали обзывать меня и моих сограждан ватниками и колорадами? За что? За то, что в свое время совместно заложили основы сегодняшней казахской государственности? Путин неоднократно говорил, что считает Нурсултана Назарбаева самым умным и опытным руководителем государств, входящих в Евразэс. Готов согласиться и добавить от себя. Он не только создал современное государство Казахстан, а еще и умудряется держать в узде казахских неошовинистов, готовых ради дешевых амбиций разыграть в стране украинский сценарий и довести Казахстан до гражданской войны. Так вот, много сил Нурсултану Абишевичу, здоровья и долголетия. Драчка поднялась страшно. Оказывается, среди казахов очень много людей сейчас заражены шовинизмом. Ну вот что пишет Игорь Блюм.
Мне кажется, Штаты уже выделили деньги на революцию в Казахстане, обучили местных блогеров, вот откуда и результат.
Я с ним соглашусь, потому что у меня вот такое же точно мнение и возникло. Инна Фадеева.
У меня родственники в Казахстане. С радостью вспоминаю школьные летние каникулы. Невероятно вкусные яблоки, черные крупные сладкие вишни, море арбузов и дынь. И жаркое, жаркое солнце.
Ну да, чего-чего, солнца в Казахстане хватает. Прожив в Алмате 15 лет, я этого солнца, конечно, получил такую порцию, что и сейчас еще темный. Таугазы Абдикулов.
США и Евросоюз раскачивают лодку. Они против нашего союза и нашей дружбы. Они боятся и готовы на все, а денег у них много. Нам надо противостоять развитию экстремизма в сетях и срочно вводить цензуру.
Согласен. Без цензуры вообще тяжело. Я думаю, что и в России она не помешает в некоторых случаях. Елена Кауфман пишет.
В стране много внутренних проблем и противоречий. К тому же набирает силу ваххабизм. Кроме того, нефтеносные регионы недовольны, что кормят остальную часть страны. Назарбаев – это глыба, которая пока все это держит под контролем, но контроль постепенно уходит из слабеющих рук. Не хочу ванговать, но Казахстан еще ждут испытания.
Не знаю, тут ванговать особо не надо. Мне кажется, испытания ждут всех нас, потому что и на Россию давят, и на Казахстан давят. Аркадий Коньяков пишет.
Пока существуют национальности, будет и национализм. Чем менее люди уверены в себе, тем более агрессивными становится их национализм, плавно перетекая в нацизм, фашизм. По сути, национализм – это психология подростка, стремление доказать свою самостоятельность, но не брать на себя ответственность за последствия своих действий.
Глубоко копает человек. Лиза Орловская.
Но каждому же надо доказать, что он умнее предыдущего. А их там целая очередь страждущих высказаться о своих достоинствах.
Вы знаете, это не только казахам присуще, это, конечно, и украинцы, да и киргизы такие же. Вообще, кого не взять, у всех какие-то амбиции запредельные. Кадыр Сеид Айханов пишет.
Вы находитесь на Фейсбуке, где с вами общаются и нормальные, и ненормальные, причем разного возраста. Есть такие, которые выполняют работу или заказ. И притом они даже не читают пост, а сходу лезут комментировать, поэтому не обижайтесь. Казахи как были гостеприимными, открытыми и добрыми друзьями, такими и остались. Глупо верить в то, что нами не занимаются западные умники и не хотят нас раскачать.
Конечно, хотят. Айгуль Ажибаева.
Не реагируйте на нацистов. Им ведь это только и надо, чтобы их заметили. О них говорили, мол, такие умные и всезнающие. Самое глупое занятие – спорить с теми, кто очень уверен в своей правоте и никого слушать не желает.
Опять соглашусь. Санжар Мейринбеков пишет.
Уважаемые россияне, не нужно обращать внимание на публикации различного рода провокаторов. Их единицы в Казахстане, и скоро их совсем пересажают за разжигание межнациональной розни. Но, к нашему большому сожалению, публикации таких тварей приобретают большой резонанс в сети. Попробовал бы такой нацик ляпнуть это на улицах города. Его сами казахи бы линчевали.
Знаете, хочется в это верить, но, тем не менее, как бы вот надежды, надежды остаются надеждами. Кадырсейит Айханов.
Злобные матершины и послания вам писали не казахи. Это были бандеровцы под казахскими именами. Они и нам здесь надоели. На все случаи у них ссылки на заготовленные сайты и всевозможные фото. Так что не расстраивайтесь. Мы такие же добрые и приветливые соседи, и вам, как земляку, рады.
Это здорово. Я ведь часто езжу в Казахстан, был там не так давно, и действительно остается все то, что я видел раньше. Но настроение-то ведь начинают разрастаться все эти. Зара Шах пишет.
Читаешь и диву даешься. Что это у людей с головами стало? 25 лет сидели и молчали, а сейчас вдруг начали легенды создавать про свое величайшее прошлое. Чингисхан? Казах? Ну и ну.
Вы знаете, Чингисхан уже я от кого только не слышу. Он и киргиз, как выясняется, и бурят, и монгол, да, и кто только не называет его своим прародителем. Всем хочется примазаться. Украинцы говорят, что Чингисхан тоже был из них. Вот такая вот ситуация интересная. Ну, а с другой стороны, как? Ну, на чем-то же нужно строить этот шовинизм. Конечно, на каком-то якобы величайшем прошлом. Но, ребята, ну, давайте думать. У всех было одно общее прошлое. И все легенды написаны людьми. Какие-то люди в каких-то конкретных ситуациях брали и писали, иногда под заказ, иногда по каким-то другим причинам. Нурлан Ашимбаев пишет.
Лучше уж сразу пишите, как в Библии. Сперва была тьма, а затем твердь, после Русь, потом Вова Владимирович, а потом все остальные люди.
Вот к чему вот они мне это лепят, все, я не знаю, ребят. Но вот это, к сожалению, есть. Камилла Ибраева пишет.
Далеко не все казахи майданутые, хотя и зараженных майдановской заразой немало. Если этот идеологический раскол здесь будет и дальше нарастать, то рано или поздно страна расползется по швам. А это, конечно же, на руку звездно-полосатым.
Ну и в заключение что? Вот вы знаете, вот человек, Георгий Гурьянов, вот такой написал мне отзыв.
Назарбаев очень умный политик. Да, как говорится, не в коня корм. Если бы не дикий расизм, я бы оттуда не уехал. С того дня все дело производства в Казахстане только на казахском языке. А это полный звездец всему и всем.
В Казахстане русский язык всегда был вторым государственным. И это большое счастье для казахов, что они говорят по-русски. Они с нами соседи, наши соседи, и с нами дружат. Только из-за этого так близко.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
И последняя тема на сегодня. И снова интернет не дает скучать. Вот сногсшибательная новость, привлекшая мое внимание на одном из весьма солидных порталов. За достоверность этой новости я отвечаю. Эту новость, чтобы пожалеть нервы особо впечатлительных читателей, я провожу без шокирующих подробностей и указаний имен. Героиня сериала такого-то, актриса такая-то, лишилась доброй половины волос на голове. Правда, к счастью, речь шла не о ее собственных локонах, а о нарощенных. Многие удивились смелости девушки, ведь не всем звездам хватает храбрости вернуться к своей прежней прическе. Я, к своему стыду, обозначенный сериал не смотрел, и с игрой данной служительницы Мельпомены не знаком. Однако всегда готов снять шляпу перед мужественными людьми, не боящимися экстрима и готовыми к самопожертвованию. Если честно, я бы не смог вот так взять и отцепить нарощенные волосы, хотя бы по причине отсутствия оных. Да еще и откровенно поведать об этом работникам пера и микрофона. А с другой стороны, а на чем еще воспитывать подрастающее поколение? Как молодые люди узнают о таком понятии, как смелость, и не побоюсь этого слова храбрость, если пытливые журналисты перестанут рассказывать им об отважных героях наших дней? После чтения подобных новостей понимаешь, в жизни всегда есть место подвигу. Спасибо труженикам средств массовой информации за их беззаветное служение пиару. Конечно, это стёб, ребята, но ведь в каждой шутке есть доля правды, или, как говорят сейчас, новомодное такое выражение, в каждой шутке есть доля шутки. Вы понимаете, вот эти вот новости, которые идут общей строкой, которые постоянно попадаются мне на глаза, ни на какую новость даже близко не тянут. Ну, конечно, люди отреагировали, вот Ангелина Борисова пишет.
Да это еще что, вот без макияжа и ботокса появиться, это да, только на это отваги хватит мало у кого из них.
Вы знаете, ради пиара они готовы действительно на все. Я много знаю своих коллег, которые ради пиара выйдут и без ботокса, и без макияжа, либо лишь бы писали, либо лишь бы говорили. Ирина Петрик пишет.
Ага, хорошо бы еще и на уроках мужества этот пример приводить школьникам младших и старших классов.
На уроке мужества, да, согласен. Но ведь эти новости, понимаете, в чем дело? Они раздуваются до размеров какого-то огромного события, хотя на самом деле никаким событием не являются. Скажите мне вот так по-честному, кто-нибудь, подумайте. Вот, скажем, сделать что-нибудь, ну, мост построить и так далее, могут только специалисты, отцепить волосы может каждый. Так неужели же об этом надо писать? Валерий Москаев пишет.
Вот еще такой же в тему. Шок! Девушка и певица Кончита Вульф случайно побрилась по пьянке. Весь мир понес тяжелейшую утрату.
Ну, опять стёб. Ну, вы знаете, очень много стало стёбов, но на самом деле это все очень грустно. Вы знаете, мы перестали как-то чествовать людей, которые что-то создают, делают руками, которые действительно заслуживают того, чтобы о них говорили. Если хотите, можете вспомнить какую-нибудь передачу типа «Голубого огонька». Ведь раньше же как, выходил Кобзон и пел для тружеников, скажем, для столяров или для хлеборобов, которые убрали урожай. Сейчас что получается? На том же «Огоньке» выходит Кобзон, поет для Баскова и наоборот. Мы как-то перестали думать о том, что есть люди, которые действительно что-то делают и о которых стоит говорить. Татьяна Чиронова.
Да уж. Новость так новость. А так хочется услышать, что комбинат такой-то перевыполнил план, а наши хлеборобы завалили рекордным количеством зерна закрома страны. Прям ностальгия по новостям.
Видите, как люди мне вторят. У людей та же самая абсолютно, вот то же самое отношение. Вот точно такие же мысли их посещают. Светлана пишет.
А когда-то плевались от таких простых и скучных новостей. Построили, вырастили, изучили. Как показывает практика, вся эта чернуха и безвкусица в новостях гораздо хуже и опаснее.
Вы знаете, эта чернуха, она еще вот чем интересна и опасна действительно. Ведь у нас становятся медийными героями люди, которые, ну, скажем, взял человек, поймал рыбу и орет «Ясь!» И вдруг становится героем, его везде показывают, у него даже что-то своя передача сейчас откуда-то взялась. Сейчас на медне смотрю по первой программе в одной из передач, чествуют героев интернета. Стоит какая-то ненормальная бабуся в жутком наряде, подтанцовывает, строит какие-то рожи, и вдруг у нее миллион просмотров. Вот тебе, пожалуйста. Из ничего слепили какого-то медийного персонажа, какой-то сделали какой-то мем, я не знаю, как там называют. Игорь Плотников пишет.
Дарю журналистам сенсацию. Вчера на своей странице в Фейсбуке Юрий Лоза заявил, что актриса такая-то лысая и ничего из себя не представляет.
Ну да, они меня гоняют в последнее время, я с ним воюю. Они пытаются все время брать мои какие-то комментарии, мои заметки и выдавать их тоже в виде отдельного сообщения, выдрав прямо кусок какой-нибудь. Ну, кто-то помнит, наверное, вот эти вот высказывания о Питере, про Гагарина. На самом деле это большие, серьезные какие-то высказывания, из которых взяли, выдрали просто по 2-3 слова и сделали все для того, чтобы это смотрелось в том виде, в котором меня порочит. Не знаю. Эта война, наверное, закончится когда-нибудь, но я что-то перестаю в это уже верить. Юлия Кирюхина пишет.
Для справки. То, что вы описали, называется не журналистикой, а мейнстримом. Чувствуете разницу?
Знаете, вот я, может, почувствовал бы разницу, но это очень сложно сделать. Вот посмотрите, обратите внимание, ведь эти новости идут в одном и том же блоке. Если мы видим, скажем, какие-то новости о больших событиях, о саммитах, там, выступлениях лидеров и так далее, то в этом же самом блоке периодически одной и той же строкой идут новости уровня той, что я сейчас привел. И как вот, например, простой человек может понять, вот как он может сориентироваться, какая новость важная и какая нет. Потому что они идут в разной последовательности. Иногда, скажем, ничего не значащая новость сейчас идет просто раньше, чем большая новость. Раньше это было строго все как-то разделено. Вот открываешь какую-нибудь газету, берешь, интернета не было. Мы берем газету, смотрим, на первой странице что-то важное. Кто-то считал, что не очень важное, но все равно как бы было разделено. И только вот подобные новости могли попасть где-то в самом конце. К ним это отношение было такое, а сейчас нет. Сейчас на первую страницу в желтую прессу, ура, всякая пилиберда, честное слово. Елена Воук пишет.
А вот уже и скучаем по нормальным новостям, пусть даже про перевыполнение плана. Все лучше, чем узнавать, что звезды ели на обед, как они какают, писают, какого цвета у них трусы. И эти новости всегда крупным шрифтом, чуть не на первых полосах. Если честно, достали.
Вы знаете, да, но журналисты обязаны о чем-то писать. Я вот посчитал когда-то, порядка там, допустим, 50 новостей вы должен давать новостной портал. Если этих новостей нет, что они делают? Новости высасываются из пальца. Новостной портал должен давать и выдавать продукцию. Я был на этих порталах, там заходишь, допустим, огромный ангар, в котором раньше люди что-то производили руками, сейчас в нем сидит куча всякого народа, которые шастают по интернету, пытаются что-то выцыганить, перепостить, перелопатить, как-то перекроить и выдать в форме новости. Просто сидит огромная толпа, которая высасывает из пальца. Ну да, действительно, у нас есть новости, которые стоит освещать, а есть, которые не стоит. Ну вот, скажем, я написал песню. Это новость или не новость? Я не знаю, для меня это новость. И мне кажется, все-таки сложнее 100 раз написать песню, чем отцепить волосы. Вот моя новая песня, называется «Давай зайдем».
Давай зайдем куда-нибудь, ведь мы с тобой, мой друг, проделали большой нелегкий путь. Давай возьмем графин вина, мы заслужили самый лучший столик у окна. Давай нальем и сложим тост, и пусть он будет, как невинное дитя, красив и прост. Давай махнем по 10 грамм, все в наших силах, если только верить докторам. Годы на ладонях памяти, как ворох листьев невесомый ком, которых время сдуло с дерева желаний. Ветер все сильнее дерево качает, мы уход друзей не замечаем. За делами давай за жизнь поговорим, и как положено судьбу за встречу поблагодарим. Давай споем на брудершафт, чтоб зазвенела в песне всеми струнами душа. Давай простим своих врагов, они остались где-то в прошлом у далеких берегов. Давай пошлем букет из фраз сердечной почтой тем, кто помнит, любит, терпит нас. Годы на ладонях памяти, как ворох листьев невесомый ком, который время сдуло с дерева желаний. Ветер все сильнее дерево качает, мы уход друзей не замечаем. За давай еще на пассажок, чтоб завтра вспомнить, как нам было в этот вечер хорошо. Давай дадим себе обед, что так же встретимся и вздрогнем через много лет.
И что нам родим
на ладонях памяти, как ворох листец невесомый ком, который время сдуло с дерева желаний. Ветер все сильнее дерево качает, мы уход друзей не замечаем.
Радиоблог Юрия Лозы. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.